С новостями часа вас познакомила моя коллега Светлана Обратнова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Продолжается расследование подрыва поезда «Невский экспресс». В Швейцарии прошел референдум о запрете строительства минаретов. В Германии начался суд над Иваном Демьянюком. Эти темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры и новая история Запада и Востока» в этом части нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Число погибших в результате подрыва поезда «Невский экспресс» достигло 27 человек. В понедельник в московской больнице скончалась еще одна пассажирка поезда. Судьба четырех человек остается неизвестной. Официальной версией происшествия является террористический акт. В правоохранительных органах не исключают, что к подрыву поезда может быть причастен бывший российский военнослужащий Павел Косолапов, перешедший на сторону чеченских боевиков и бывший помощником Шамиля Басаева, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Официальной версией крушения Невского экспресса 27 ноября является его подрыв. Издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает о том, что в состав сработавшего взрывного устройства входила пластическая взрывчатка, тротил и аммиачная селитра. По сведениям издания, взрывное устройство было приведено в действие с помощью тросика, натянутого над рельсами. По оценке ФСБ, мощность взрыва составила около 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. На полотне образовалась воронка диаметром 1 метр на 1,5 и глубиной 70 сантиметров. Два вагона перевернулись. Информацию о крушении Невского экспресса проанализировали в научно-техническом центре «Взрывоустойчивость» и пришли к выводу, что это действительно был тщательно подготовленный взрыв, по исполнению похожий на предыдущий подрыв Невского экспресса в 2007 году. Я поговорила с руководителем центра Адольфом Мишуевым.
Похожесть 100%. Единственное, в порядке самокритики, они пришли к выводу, что те 2 килограмма, мы тогда расчет провели, а сейчас мы провели расчет и дали в эфир две цифры, от 4 до 7 килограммов. Короче говоря, они увеличили мощность или массу этого взрывчатого вещества, тротила.
Адольф Владимирович, а что вы можете сказать о профессиональном уровне тех людей, которые вот готовили предположительно оба этих взрыва?
Профессиональный уровень этих людей достаточно высок. В системе терроризма есть специальное техническое управление, я с точностью до смысла, в которое большое внимание уделяют проведение взрывов на таком, я бы сказал, современном уровне. Но это ступенчатая система, от идеолога, президента, назовем, террористов, до конкретных исполнителей, которые вправе чего-то там не знать, а просто выполнять какую-то определенную операцию. В данном случае не могло быть речи, что было это один человек. Минимум должно быть 2 человека, которые непосредственно закладывали этот заряд, потом удалялись и при приближении поезда и так далее, включая вот то устройство, которое должно привести к детонированию. Такова была схема.
Российские железные дороги насколько безопасны на сегодняшний день?
Самые эффективные с точки зрения ожидаемого ущерба – это взрывы на железной дороге. Особенно, когда появились поезда, имеющие скорость 50 метров в секунду. Вот с такой скоростью мчался наш экспресс. И основной ущерб – это не от мощности этого взрыва. У него задача более узкая – деформировать рельсы с тем, чтобы поезд сошел с этих рельс, и все крушение, вся гибель людей, все травмы, это уже за счет вот такого резкого торможения.
Наиболее внимательные зрители всех информационных телевизионных программ, когда смотрели все сообщения об этом Невском экспрессе, не увидели воронку от взрыва, то есть ее могло и не быть.
Воронка как таковая была, но уже деформирована от того, что на нее уже воздействовали после взрыва кувыркающиеся вагоны и так далее. Действительно, сообщение, что нашли воронку, но размер ее, ну, как бы сказать, вызывают определенные вопросы. Ее размеры 1 метр на 2 метра. Обычно воронки классические при взрыве на поверхности Земли имеют форму окружности.
Это было мнение руководителя научно-технического центра «Взрывоустойчивость» Адольфа Мишуева. По факту подрыва Невского экспресса возбуждено дело по статье 205 «Терроризм» и 212 222 «Незаконное хранение огнестрельного оружия или взрывчатых веществ». По одной из версий следствия, к подрыву может быть причастен бывший российский военнослужащий Павел Косолапов, перешедший на сторону чеченских боевиков. Он до сих пор находится в розыске по делу о взрыве Невского экспресса в 2007 году. Его также подозревают в организации ряда громких терактов, в частности, взрыва в московском метро в феврале 2004 года, теракта на рынке в Самаре, взрывах на остановках в Воронеже и других. Также выдвигается версия о возможной причастности к подрыву Невского экспресса националистических группировок. Эти версии я обсудила с главным редактором сайта Агентуры.ру Андреем Солдатовым.
Вы понимаете, в чем дело? А с Павлом Солдатовым есть только одна проблема, что, в общем, никто не имеет сведений о том, чтобы он был жив, ну, на протяжении достаточно длительного времени, уже нескольких лет. Поэтому делать выводы, был ли он причастен как к этому подрыву, так и к подрыву 2007 года, в общем, довольно сложно. Потому что тех людей, которых судят в Новгороде по делу подрыва в 2007 году, опять это люди, которые доставили взрывчатку, но которые не принимали непосредственное участие в закладке. Поэтому образуется вот такая вот дыра. Вообще непонятно, кто действительно все это, собственно, и подрывал. Но надо учитывать, что такая проблема достаточно традиционна для следствия, когда не могут найти именно человека, который делал взрывное устройство. Всегда за таким человеком очень, очень сильно охотятся, но очень сложно его найти. Собственно, например, такая же история произошла с подрывом фонарного столба на Манежной площади, потому что Иван Бан-Белоусов был осужден за это дело, но, опять-таки, взрывник, то есть человек, который непосредственно изготавливал бомбу, которая взорвалась, тоже не был найден. И, в общем, там некоторые гадания на кофейных гущах, кто мог быть этим специалистом.
А вот, кстати, также российские СМИ еще пишут о том, что ко взрыву Невского экспресса могут быть якобы причастны какие-то националистические организации.
Да, дело в том, что я думаю, что подобные подозрения и подобные дискуссии, они вполне правомерны. Почему? Потому что как вооруженные подполья на Кавказе, так и экстремальные экстремистские националистические группировки, они, в общем, стали на один путь, называемый так, вооруженной борьбы с режимом, потому что для националистов давно уже целью являются не мигранты, да, или жители других регионов, а режим, собственно. И они уже перешли к запасанию огнестрельным оружием, к подрывам и так далее. Проблема только в том, что пока считается, что между националистами и боевиками разница в технологическом уровне, что вроде бы у националистов нет пока специалистов такого уровня, потому что все-таки довольно сложно взорвать скоростной поезд. Но проблема в том, что, ну, вы понимаете, что как долго этот чисто технологический разрыв будет сохраняться, никто не знает. Вот, если разница только в технологии, то получается это просто вопрос времени, когда националисты смогут делать какие-то вот похожие вещи.
Говорил редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов. В правоохранительных органах составлен фоторобот одного из подозреваемых в подрыве Невского экспресса. Глава МВД Рашид Нургалиев заявил, что это мужчина за 40 лет, коренастого телосложения, рыжеволосый. Специалисты считают, что к теракту причастны несколько человек. Милиция ищет возможных свидетелей среди местных жителей, которые могли заметить, как закладывают взрывное устройство. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, до сих пор неизвестна судьба двух пассажиров Невского экспресса, потерпевшего крушение в минувшую пятницу, сообщает МЧС России. Число жертв трагедии достигло 26. Вчера вечером в одной из московских больниц скончалась тяжелораненая женщина. В Петербурге сотрудников Русского музея отстранили от участия в экспертизе Тропецкой иконы Божией Матери, сообщает корреспондент Радио Свободы. Исследования проводят только чиновники. В Махачкале ранен сотрудник дорожно-патрульной службы. В Ингушетии введен режим контртеррористической операции в селениях Верхние и Нижние Ачалуки. Спецслужбы получили информацию о том, что в селах укрываются боевики. Спикер ирландского парламента Али Лариджани заявил сегодня, что Тегеран не отказывается от возможности дипломатического урегулирования спора вокруг его ядерной программы. Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди обзор свежей западной прессы. Рядом со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, добрый день. Мы сегодня в программе «Время свободы» будем обсуждать две важные международные темы. Это ситуация вокруг иранской ядерной программы и референдум в Швейцарии, где обсуждались отношения к строительству минаретов. Но прежде я хотелось попросить, пишут ли что-то западные газеты о крушении Невского экспресса?
Да, пишут и довольно много. Я выбрала две статьи. Одна в британской газете, другая в ирландской газете. Британская Independent публикует редакционную статью под заголовком «Терроризм возвращается в Россию». И газета пишет, что мы все уже слишком привыкли к термину «самодельное взрывное устройство», когда речь идет об убийстве иностранных военнослужащих в Ираке и Афганистане. Но в России, если официальная информация российских властей, что Невский экспресс был взорван именно таким устройством, подтвердится, а газета замечает, что нет никаких оснований не доверять в данном случае официальной версии, то это будет означать, что теракт вновь произошел в сердце России. Газета напоминает, что хотя война в Чечне официально закончена, на Северном Кавказе теракты происходят постоянно. Насилие из Чечни выливается в соседние республики. Сама же Россия, казалось, была очищена от терроризма, и забота о безопасности перестала быть задачей первой необходимости. В этой связи взрыв поезда может иметь, по крайней мере, два отрицательных последствия. Газета полагает, что они такие. Те, кто закладывал бомбу, не обязательно целились в Невский экспресс. Однако Невский экспресс не просто поезд. Это представитель новейшего и самого современного для России железнодорожного сообщения. Этот теракт поднимет чувство национальной гордости россиян, национальную солидарность и национальную, увы, паранойю. А как следствие последнего, с Россией будет еще более сложно иметь дело. Второе негативное последствие, по мнению британской Independent, это межэтнические отношения в самой России. Кто бы ни был в конечном итоге повинен в совершении этого теракта, сам по себе акт вновь всколыхнет национальную неприязнь между россиянами и выходцами или народами Кавказа. А во время экономического спада и жесткой погони за работой в условиях постоянного сокращения рабочих мест, это, несомненно, поразит желание найти козла отпущения. Это пишет британская Independent, а о том же, собственно, предупреждает и комментарий в ирландской газете Irish Times. Никто не взял на себя ответственность за теракт, но подозрение уже падает на выходцев из Северного Кавказа. За первые 9 месяцев этого года в Чечне, Дагестане и Ингушетии от рук боевиков погибли 420 человек. Это в 4 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. И нападения на российские объекты в этом регионе становятся все более дерзкие. И если в конце концов случившимся обвинят кавказские группы, то можно ожидать массированное возвращение российских войск в регион. То же самое произошло 10 лет назад, напоминает газета. Лидеры чеченского сопротивления и раньше предупреждали, что Кремль попытается найти предлог, чтобы ввести войска на период до Олимпиады 2014 года. Со своей стороны, Грузия после войны августа прошлого года опасается, что Россия попытается использовать дополнительное военное присутствие на Северном Кавказе, чтобы вновь совершить агрессию и на часть Южного. Все эти опасения станут реальностью, если все эти опасения станут реальностью, то судьба Невского экспресса будет иметь очень драматические последствия, говорится в комментарии в газете Irish Times.
Ирина, вот у нас не очень много времени осталось. Давайте поговорим об Иране и о Швейцарии. Что пишет об Иране?
Иран, Wall Street Journal публикует две редакционные статьи и замечает, что 10 новых заводов по обогащению урана в Иране, который приблизительно такой же мощности, как тот, который сейчас работает в Натанце, это более 500 тысяч центрифуг, а, следовательно, около 160 бомб ежегодно, если Иран захочет их производить. Захочется или нет, вопрос открытый, но это показывает размах амбиций нынешнего иранского руководства. Ушедший сегодня с поста директора МАГАТЭ Мухаммад Аль-Барады, пост который он занимал в последние 12 лет, в последние дни выступал с довольно жесткими заявлениями в адрес Ирана, хотя и сопровождал их знакомой риторикой необходимости дальнейших переговоров. Но давайте принимать этот запоздалый реализм директора МАГАТЭ, предлагает Wall Street Journal, как вызванный горьким признанием, что бывший вице-президент Дик Чейни и бывший посол США в ООН Джон Болтон были правы. Давайте будем надеяться, что процесс образования Барака Обамы не займет столько времени. Ну и коротко о референдуме в Швейцарии, о котором газета пишет, что это сигнал. По результатам голосования ничья свобода вероисповедания не будет ущемлена. Мечети можно строить, нельзя минареты. Так какой сигнал посылает результат референдума? Он показывает страх. Так что референдум – это одновременно перебор и недобор. Перебор, потому что результат очень нагляден, и он будет яростно использован как еще один пример европейской нетерпимости. Недобор, потому что он ни к чему не приведет. Он лишь скроет от глаз те проблемы, которые вызвали страх перед миноритами, пишет Wall Street Journal.
Спасибо, Ирина. И мы прямо сейчас продолжим эту тему. Мой коллега, наш с вами коллега Андрей Шара, побеседовал с работающим в Германии политическим экспертом, профессором Европейского центра стратегических исследований имени Маршалла Александром Гариным о значении этого референдума для европейской политики.
На мой взгляд, этот референдум показывает еще раз уникальную черту швейцарской демократии. Она прямая. Правительство было против вообще того, чтобы спрашивать об этом, но народ имеет право, он ставит прямой вопрос. Это немножко напоминает греческую демократию. В отличие от этого, в Европе мы имеем элитарный момент в демократии. Об этом хорошо Фарид Захария писал в своей книге «Будущее свободы». То есть, но есть момент элит. Многие вещи непопулярны, да? Отмена смертной казни непопулярна. Всегда в Америке это было отсутствие в школах дискриминации, то есть введение квот для поступления меньшинств и прочие всякие вещи. Это все элитарный момент, который извлекался из Конституции. Задают Конституцию, ставят высокие цели, связывают себе руки против страстей и тем самым ставят плотину против вот предрассудков. Если посмотреть на Европу, то в Европе такие референдумы не проходят. Это Швейцария. Да? Швейцария уникальная вещь. Вот что это значит для меня. С другой стороны, можно взять это более серьезно. Если посмотреть на Европу, мы видим два течения. Одно течение консервативное, которое одним из элементов национальной идентичности полагает религию. И в данном случае существует опасение конкурента другой религии и вообще того, что эта идентичность будет размываться. Если мы возьмем другие партии, либеральные, социал-демократические, то там, напротив, они ставят вопрос такой, мы где, мы после просвещения или до просвещения? То есть мы воспринимаем Турцию как страну светскую или мы воспринимаем Турцию как страну прежде всего религиозную? И помогаем ли мы Турции встать на путь после просвещения, а не до просвещения?
Александр Борисович, ну и что вот швейцарскому правительству теперь делать с этим народом?
А ничего, у него, мы знаем, что бить на время. Время от времени Швейцария выдавала сюрпризы. Например, один кантон, в котором голосовали все, в том числе женщины. Эти же самые женщины голосовали против права участвовать в политике и лишали себя права. То есть совершеннейший был абсурд. Некоторые интеллектуалы швейцарские приходили в отчаяние вообще, потому что они говорили, что нам нужно попасть как-нибудь в Европу, которая, в единую Европу, которая своим законодательством запретит эти всплески предрассудков большинства. Потому что просто реформируем или Швейцария в данном случае. Но мы видим, что медленно, верно обрабатывается мнение. Это вот хорошая сторона, да, что не сверху шлепают на голову народу нечто новое, а вынуждены работать и работать, так сказать, объяснять, вводить потихонечку какие-то новые меры.
Швейцария мне представляется такой удивительной, парадоксальной европейской страной с каким-то совершенно отдельным чувством родины, свойственным гражданам этого государства. Это и открытая, и закрытая страна, страна, где давно сформировалась нация, но эта нация говорит на многих языках, этнические корни швейцарцев совершенно разные. Это страна, которая сознательно не хочет вступать в Европейский Союз, и в то же время, где проживает много иммигрантов из разных стран. В этом новом швейцарском народе будущего вы предвидите появление существенного мусульманского элемента? Способна ли Швейцария, учитывая ее историю, абсорбировать в себя вот этих совсем других инаких?
Вот эти европейские страны Европы, которые ближе к центральной Европе, преодолели этот момент, когда иммиграция шла неконтролируемыми волнами. Стало понятно, что людей надо интегрировать, то есть их надо обучать языку, на это надо платить деньги, есть определенный элемент принудиловки, люди должны отдавать своих детей из детского садика. То есть, конечно, это очень сложно, да, тем не менее, есть определенные культурные черты, которые человек волен иметь свои собственные. Тем не менее, вот этот процесс переваривания чужой культуры и одновременно адаптации своей культуры происходит. Адаптации своей культуры в том смысле, что почему бы нам не разрешить что-то, что не угрожает вот основным фундаментам общества, культурным фундаментам общества. Швейцария в этом смысле действительно одна из наиболее таких осторожных стран. Так уж вот, как вы описали, это сложилось. Поэтому я думаю, что со временем так потихонечку, порция за порцией, элементы исламской культуры будут входить в Швейцарию. Но я надеюсь, конечно, что это будет входить настолько постепенно, что и та, и другая стороны будут адаптироваться друг к другу.
С профессором Европейского центра стратегических исследований имени маршала Александром Гариным беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве продолжается второй процесс по делу ЮКОСа над бывшими совладельцами нефтяной компании Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. За ходом процесса следит моя коллега Марьяна Тарачешникова. Она сейчас в прямом эфире. Добрый день, Марьяна. Скажите, пожалуйста, на сегодняшнем заседании должен был обсуждаться вопрос о возобновлении видеотрансляции процесса в зале для журналистов. Какое-то решение принято по этому вопросу?
Валентин, здравствуйте. Ну, вот к настоящему моменту еще решение не принято, и этот вопрос не обсуждался с тех пор, как адвокаты заявили соответствующее ходатайство, к нему не возвращались, и сейчас продолжают допрашивать свидетеля. Нужно отметить, что накануне, 29 ноября, у Платона Лебедева был день рождения, и поэтому сегодняшнее судебное заседание началось с поздравлений Платона Лебедева, и, собственно, его поздравил даже и сам свидетель, к глубокому удивлению прокуроров, поскольку свидетель представлял сторону обвинения. А кроме всего прочего, сегодня, видимо, в подарок Платону Лебедеву пришло сообщение о том, что Преображенский суд Москвы удовлетворил жалобу его адвокатов на действия администрации следственного изолятора «Матросская тишина». По распоряжению руководства изолятора адвокатам запрещали проносить на свидание со своими подзащитными ноутбуки, несмотря на то, что ранее Верховный суд признал незаконным и отменил соответствующий пункт правил внутреннего распорядка изоляторов. Адвокаты Платона Лебедева обжаловали это распоряжение начальника «Матросской тишины» Фикрета Тагиева еще в апреле. Однако слушания несколько раз откладывались по просьбе представителей изолятора. И вот в итоге сегодня Преображенский суд удовлетворил заявление адвокатов Лебедева и признал действия начальников «Матросской тишины» по препятствованию им в посещении Лебедева с ноутбуками незаконным. Но и предполагается, что сегодня, может быть, к концу уже судебного дня все-таки суд рассмотрит ходатайство адвокатов о возобновлении трансляции в зал для прессы, которая была прекращена 23 апреля. Я просто хочу процитировать фрагмент ходатайства адвокатов, которые сказали, что подобный демарш со стороны представителя обвинения может объясняться только двумя причинами. Либо действительно прокуроры панически боятся того, что общественность непосредственно увидит абсурдность происходящего и лиц, облеченных властью обвинителей, которые приветствуют наличие в деле событий, датированных 38 декабря, и уликой считают найденную, видимо, в горячечном бреду в материалах дела подпись Карла Маркса, либо расставленные в этом зале камеры наблюдения используются по иному назначению и иными представителями специальных органов государства для контроля за ходом процесса и его участниками. Это была цитата из ходатайства адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, которые требуют возобновить видеотрансляцию в специально отведенный для прессы зал. Но пока еще к рассмотрению этого ходатайства суд не приступал, и сейчас допрашивают свидетеля. Валентин?
Большое спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова рассказывала о ходе второго процесса по делу ЮКОСа над бывшими совладельцами нефтяной компании Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, до сих пор неизвестна судьба двух пассажиров Невского экспресса, потерпевшего крушение в минувшую пятницу, сообщает МЧС России. Число жертв трагедии достигло 26. Вчера вечером в одной из московских больниц скончалась тяжело раненая женщина. Один из погибших до сих пор не опознан. В Петербурге сотрудников Русского музея отстранили от участия в экспертизе Трапецкой иконы Божьей Матери, сообщает корреспондент Радио Свободы. Исследования проводят только чиновники. В соответствии с их выводами будет решаться вопрос о передаче древнейшей ваши иконы в новый храм элитного коттеджного поселка Княжье озеро в Подмосковье. В Махачкале ранен сотрудник дорожно-патрульной службы. В Ингушетии в селениях Верхней и Нижней Чулухи введен режим контртеррористической операции. Как сообщили Интерфаксу в Республиканском управлении ФСБ, спецслужбы получили информацию о том, что в селах укрываются боевики. Спикер иранского парламента Али Лариджани заявил сегодня, что Тегеран не отказывается от возможности дипломатического урегулирования спора вокруг своей ядерной программы. Днем ранее власти Ирана объявили о намерении построить на территории страны еще 10 заводов по обогащению урана. В Мюнхене сегодня начался судебный процесс по делу Ивана Демьянюка, обвиняемого в причастности к массовым убийствам евреев в годы Второй мировой войны. В Голландии представители правой партии «Свободы» намерены обратиться к правительству с просьбой организовать референдум по вопросу о запрете строительства в стране минаретов. В воскресенье такое голосование проводилось в Швейцарии. Инициативу местных правых поддержали 57% граждан, принявших участие в референдуме. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Напомню, что все последние события, новости «Радио Свободы», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. И сейчас с нами в прямом эфире главный редактор сайта «Радио Свободы» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Расскажите, какие наиболее интересные публикации вы можете предложить сегодня нашим читателям.
Добрый день, Валентин. С вчерашнего дня на сайте «Радио Свобода» идет очень бурная, а иногда и жесткая, я бы сказала, дискуссия о том, что же произошло с поездом «Невский экспресс». Десятки комментариев под каждым из материалов, которые посвящены трагедии. Должна сказать, что в определенном смысле меня эта дискуссия смущает, потому что меньше всего в комментариях читателей, причем даже в тех, которые были написаны в первые часы после трагедии, меньше всего сострадания, сочувствия, слов памяти тем, кто погиб, предложением помощи к тем, кто жив и ранен. Я не думаю, что это происходит от того, что люди так бессердечны. Наверное, за годы, отчет которым начался 15 лет назад, наверное, с Первой Чеченской войны, россияне как-то привыкли к крови. И смерти десятков людей воспринимаются уже не как трагедия, а как статистика, как тяжелые, но все-таки будни. И не случайно ни одного вопроса в комментариях о том, почему же до сих пор в стране не объявлен траур по погибшим. И более того, когда редакция обратилась с этим вопросом к слушателям и к читателям сайта «Радио Свобода», появились комментарии. Ну, знаете, вот так вот по каждому случаю объявлять траур, каждый день придется объявлять траур. Вот такие печальные размышления по поводу трагедии. Но очень жесткий и активный спор читатели сайта и слушатели «Радио Свобода» ведут о том, вокруг вопроса, а был ли это теракт, или все-таки за этим была техногенная катастрофа. Эту дискуссию вызвало интервью руководителя независимого российского профессионального союза локомотивных бригад железнодорожников Евгения Куликова, которая опубликована на сайте. И если вы внимательно прочитаете комментарии, я уверена, вы найдете очень много важных замечаний, причем они прямо противоположные, но очень многие люди задают весьма существенные вопросы, и я думаю, что мы еще услышим мнение специалистов и, безусловно, дадим им слово на сайте «Радио Свобода» и в нашем эфире.
Спасибо, Людмила. Людмила Телень, главный редактор сайта «Радио Свобода», рассказала о некоторых публикациях, посвященных трагедии «Невского экспресса». Вы слушаете программу «Время свободы». В Мюнхене сегодня суд присяжных начал рассматривать дело депортированного из США в Германию 89-летнего Ивана Демьянюка, которому предъявлено официальное обвинение в соучастии в уничтожении по меньшей мере 27 900 еврейских узников нацистского лагеря смерти Собибор. С материалом на эту тему корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Обвиняемый Иван Демьянюк, согласно медицинскому обследованию, официально признан в состоянии участвовать в судебных заседаниях, но вследствие его заболеваний для него установлена максимальная норма времени на участие в процессе – 2 раза по 90 минут в день. Исходя из этого, время на процесс запланировано до мая 2010 года. Согласно обвинению, Деменюк в 1943 году в качестве охранника лагеря смерти Собибор загонял узников в газовые камеры. Расположенный во время Второй мировой войны на территории оккупированной Польши концлагерь Собибор был лагерем смерти, предназначенным исключительно для уничтожения евреев и цыган Европы. Здесь было убито нацистами около 250 тысяч человек. Одной из главных улик обвинения является служебное удостоверение Деменюка в качестве служащего СС за номером 1393. Кроме этого, прокуратура располагает документом СС о переводе Деменюка в марте 1943 года в Собибор. Деменюк отрицает свою вину и настаивает на том, что он ни в каких концлагерях не служил, а был только советским военнопленным. Прокуратура Мюнхена, однако, уверена, что сможет доказать вину Деменюка, и в частности то, что у него была возможность убежать из Собибора. Возможно, в распоряжении прокуратуры есть пока не обнародованные свидетельства. К началу процесса приурочена премьера телефильма о Деменюке, в котором, согласно сообщению для прессы, человек, схожий с Деменюком судьбы, рассказывает перед камерой об их совместной работе охранниками в другом нацистском концлагере Флоссенбюрг. Из сообщения для прессы, однако, не ясно, идет ли речь об уже умершем свидетеле, о котором сообщалось ранее, или о каком-то новом. Интересно, что проживший более 60 лет в США Деменюк так и не выучил английский, и поэтому весь процесс будет переводиться для него на украинский, на котором он и будет отвечать на вопросы. Деменюку грозит по немецкому закону от 3 до 15 лет тюрьмы за каждый из доказанных случаев пособничества в убийстве. Интересно, что в случае оправдания Деменюка присяжными, например, за недостаточность улик, он не сможет вернуться в США, а должен будет содержаться и получать медицинский уход до конца своих дней за счет налогоплательщиков Баварии. Процесс над Иваном Деменюком вызывает у немцев самые разнообразные реакции. Интересно мнение по поводу предстоящего процесса немецкого историка Гёца Али.
Dem Janjuk unterstellen wir mal, er sei damals tatsächlich in Sobibor als Wachmann gewesen.
Этот случай, если мы допускаем, что Деменюк действительно был охранником в Собиборе, показывает нам то, что редко можно было увидеть на процессах против немецких преступников в Германии, а именно европейское участие в преступлениях нацистов. Это трудный вопрос. Здесь есть возможности для манипуляции и интерпретации. Здесь есть вызов немецкой международной общественности. Таких, как Деменюк, были тысячи и тысячи. Становится ясно, что Холокост – это самое страшное преступление не только в немецкой, но и в общеевропейской истории. Но тысячи примеров, подобных Деменюку, не умаляют вины немцев как зачинщиков, как главных преступников. Это немцы организовали Собибор, а не Деменюк. Немцы, а не он, могли в любой день остановить этот конвейер смерти. Говорил немецкий историк Гёц Али. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры».
Самая горячая тема в российских блогах – произошедшая в пятницу вечером катастрофа поезда «Невский экспресс». Уже в субботу по ЖЖ гуляла ссылка на сообщение непосредственного очевидца трагедии – пассажира, сошедшего с рельс вагона злополучного поезда, пользователя «Палтус Ник».
Внезапно в мирный ход поезда вмешиваются посторонние, весьма настораживающие звуки, где-то секунд на 10. Потом они переходят в действие, вагон начинает скрежетать, перекашиваться, болтаться из стороны в сторону со все увеличивающейся амплитудой. Я успел сгруппироваться, впрочем, против ньютоновских законов никакие группировки не помогут, только удача. Вагон массой в десятки тонн, на высокой скорости, останавливающийся почти мгновенно, плохое место для борьбы с переходом одного вида энергии в другой за короткий промежуток времени. Поэтому просто повезло. Повезло мне и брату, хотя брата покалечило сильнее, а мне достались только шишки и сильные ушибы. Все вышеописанное от момента, когда что-то пошло не так, до полной остановки, произошло за 30 секунд. Мрак, сперва тишина, потом стоны и крики раненых и покалеченных.
В своем отчете Палтус Ник отмечает высокотравматичную конструкцию сидений в вагонах, жуткое состояние местных дорог, по которым в больнице развозили раненых, нищету больницы в Балагом. Тема крайней хозяйственной запущенности и разгильдяйства управленцев оказалась важнейшей и при обсуждении возможной причины катастрофы. Официальную версию теракта многие блогеры отвергли сразу, и масло в огонь подлил пост пользователя Алекс Дарс.
Сегодня некая группа Си-18 или Комбат-18 Ингрия взяла на себя ответственность за взрыв поезда «Невский экспресс». Первоисточник этой частухи можно увидеть на сайте «Правых новостей». Ранее на этом же сайте появлялись и другие признания. Отметим, что тексты якобы от разных организаций явно написаны одной рукой. Вам не интересно, кто это делает? Думаю, интересно. Тем более, волею случая, я знаю, кто. Создал сайт «Правых новостей» Чернявский Олег Викторович, уроженец города Воронежа. Обучается Чернявский или уже закончил центральный филиал Российской академии правосудия в Воронеже. Является ли он сам сотрудником спецслужб, я не знаю. Известно, что он плотно сотрудничает с информационно-аналитическим отделом Воронежского центра «Э». Судя по тому, какого характера заявления начали последнее время появляться на его сайтах, у него их море. Олега попросили помочь коллегам из федерального центра.
Со своей стороны, группа практикующих краеведов «Ингрия», название которой было произвольно присоединено на сайте «Правых новостей» к группировке «Комбат-18», выразила соболезнования родным и близким погибших и опубликовала собственное заявление в ЖЖ-сообществе, посвященном отделению Петербурга от России.
Это уже вторая по счету серьезная авария на Невском экспрессе за последние 2 года. Причиной первой официально назван теракт, и сейчас официальные круги склоняются к аналогичному мнению. Есть еще несколько версий. Обычный бандитизм, техногенные факторы, изношенность путей, неприспособленность их к скоростному движению, традиционное российское разгильдяйство. Мы должны окончательно осознать, любое государство должно служить нам, а не мы ему. Безопасность зависит от реальной работы местной власти, уполномоченной народом. Максимум самоуправления на местах, самостоятельное распоряжение всеми ресурсами, экономические и политические свободы – вот то, без чего нам не выжить ни по одному, ни вместе. Мы призываем отрешиться от идеологических штампов и фантомных имперских болей. Мы должны выступить вместе с единомышленниками из других российских регионов за прекращение диктата государственного образования Российской Федерации над всеми нами.
Вслед за сообщениями об освобождении Романа Полански из швейцарской тюрьмы под залог в 4,5 миллиона долларов, в англоязычных блогах поднялась новая волна рассуждений о педофилии. Британский журналист Йохан Харри спрашивает на американском блогерском портале The Huffington Post.
Почему люди искусства вечно защищают педофилов? Вспомним пьесу Стивена Фрая «Латинский». Она вышла в 1992 году. Автор с присущим ему блеском обрисовывает трагическую психологию педофила как вечного мальчика. Но пьесу эту завершает гадкая шутка. Учителю педофилу удается сбежать с 13-летним мальчиком в Марокко. От них приходит письмо, в котором говорится, что в Марокко мальчикам не запрещается сожительствовать со взрослыми мужчинами. Тогда все школьники как один требуют, чтобы им разрешили переселиться в Марокко. Здесь, очевидно, подразумевается, что все 13-летние мальчики хотят только одного – вступить в сексуальные отношения со старшими мужчинами. Я не собираюсь начинать очередную кампанию истерических нападок на Фрая. Я всего лишь хочу призвать его к сочувствию. Его ведь можно проявлять не только к старым учителям, но и к юным ученикам.
Этот крайне осторожный пост собрал более 300 комментариев, и самый примечательный из них оставил искусствовед GDM73.
Я полностью с вами согласен. Взрослые ни при каких обстоятельствах не должны вступать в сексуальные отношения с детьми. Но как искусствоведа, меня волнует, что практика, которую мы все здесь осуждаем, продолжает превалировать в искусстве. Обнаженные дети веками фигурировали в живописи и скульптуре. При этом никому не приходит в голову спросить, а почему нам так нравятся эти изображения? Быть может, вопрос о том, почему обнаженная детская натура считается приемлемой в академическом смысле, это именно тот вопрос, от которого наше общество все время стремится уйти.
Вполне возможно, в ближайшем будущем прямо у нас на глазах будут складываться новые каноны академического искусствоведения.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, до сих пор неизвестна судьба двух пассажиров Невского экспресса, потерпевшего крушение в минувшую пятницу. Число жертв трагедии достигло 26. В Махачкале ранен сотрудник дорожно-патрульной службы. Спикер иранского парламента Али Лариджани заявил, что Тегеран не отказывается от возможности дипломатического урегулирования спора вокруг его ядерной программы. В Мюнхене начался судебный процесс по делу Ивана Демьянюка, обвиняемого в причастности к массовым убийствам евреев в годы Второй мировой войны. В Голландии представители правой партии «Свобода» намерены обратиться к правительству с просьбой организовать референдум по вопросу о запрете строительства в стране минаретов.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Следствие по делу Невского экспресса располагает фотороботом подозреваемого.
Комментарии экспертов.
Журналист Виталий Портников полагает, что на украинских выборах Путин поставил на Тимошенко.
Право автора.
Александр Генис о том, зачем нужна Америке ежегодная «Черная пятница».
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В России цены на сырое молоко повысились с августа более чем на 20%. Причем в ноябре этот рост резко ускорился, отмечает сегодня газета «Коммерсант». И эксперты прогнозируют дальнейшее повышение. Как отразится оно на конечной стоимости молочных продуктов? Будут ли они дорожать теми же темпами, что и сырое молоко? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
В августе на совещании, организованном в Министерстве сельского хозяйства, компании-производители молока и компании-переработчики договаривались о новых закупочных ценах на молоко, которые к тому времени упали до минимума, причем не только в России. Из Москвы аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка Татьяна Рыбалова.
В середине 2009 года, летом, цены на сырое молоко достигли своих минимальных отметок, при котором рентабельность производства молока стала уже отрицательной. Понятно, что сельхозпроизводители обращались как к переработчикам, так и к государству. Переработчики стали заверять о том, что якобы они повысят цены. Тем не менее, договоренности, которые были достигнуты, они никак не были реализованы. Повышение цен связано с сезонным ростом цен, который у нас обычно возникает в октябре-ноябре, и с тем, что рост цен наметился как мировая тенденция и на сырое молоко, и на продукты его переработки. Сейчас цены растут и на то, и на другое практически на всех основных мировых рынках.
К факторам рыночной конъюнктуры осенью традиционно добавляются и факторы сезонные, поясняет аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Виктория Гранкина.
Цены на молоко, они выросли на 3,8% в октябре и почти на 2% в сентябре, хотя в августе и предыдущие месяцы цены падали. Прежде всего, это, конечно, связано с сезональностью. Цены начинают расти прежде всего в августе, и обычно осеннее и зимнее молоко стоят примерно на 15% дороже, чем весеннее. А также, если цены растут на сухое молоко, то производителям становится более экономно молоко сушить, что, соответственно, сейчас происходило, и что, соответственно, приводит к росту цен на сырое молоко.
Между ценами на сырое молоко, как сырье для молочной промышленности, и ценами на готовые молочные продукты, сколь велика в целом зависимость? Татьяна Рыбалова.
Прямой зависимости между ценами на сырье и на готовую продукцию нет. Как правило, здесь есть некое отставание. В данном конкретном случае цены на сырье резко пошли вверх, а цены на готовую продукцию только начали еще подниматься. Но это лишь небольшое отставание во времени. Я предполагаю, что готовые продукты молочные подорожают не так сильно, как сырье. Сдерживающим фактором выступает покупательский спрос.
Подобное развитие событий на молочном рынке отмечалось в 2007 году. Тогда выросли закупочные цены на молоко, и компании-переработчики попытались повысить цены на готовые молочные продукты. Однако падение потребительского спроса заставило их пересмотреть планы. Цены на молоко в какой степени зависят от цен на зерно? Ведь зерна в России в этом году избыток в объеме почти трети от нового урожая. Виктория Гранкина, аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог».
Теоретически, конечно, если цены на зерно падают, то цены на корм тоже должны падать. Но если смотреть на последние данные, то мы не видим связи между ценами на молоко и ценами на зерно. Если цены на молоко начали расти в августе, то цены на зерно не показывают такую же динамику. Цены на зерно падали месяц на месяц в сентябре и в октябре. Соответственно, если смотреть на весь год, то цены в 2009 году упали значительно по отношению к 2008 году.
В странах Европы время от времени возникают так называемые молочные протесты. Фермеры, недовольные низкими закупочными ценами на молоко, выливают его на улицах столичных городов, стремясь таким образом привлечь внимание властей к своим проблемам. Помимо традиционных дотаций из казны, которые они получают, в России подобные акции и возможны, и маловероятны одновременно, считает Татьяна Рыбалова, аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка.
Ситуация аналогична, потому что она вызвана одними причинами. Это падение цен на сырое молоко. Но следствие у этого, оно немножко разное. Ведь европейские страны получают хорошую поддержку со стороны государств. Тогда как россияне, они вообще привыкли жить в самостоятельном режиме. Прямых дотаций из федерального бюджета не выплачивалось никогда. Российские животноводы морально не готовы к тому, чтобы вот произведенный продукт вылить на землю. Хотя протесты зреют. Мы знаем, что у нас на юге планировалось подобное выступление. Но я думаю, сейчас острота проблемы будет снята, потому что цены заметно подросли на сырое молоко. Если они летом снижались до средней цены закупки 7 рублей, то сегодня средняя цена по закупке молока это уже в районе 11. Это хороший рост.
В России цены на сырое молоко повысились с августа в целом более чем на 20%. Причем в ноябре этот рост резко ускорился. В течение месяца они выросли на 20% к уровню октября.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Сергей Сининский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Индии. Сегодняшний рассказ о следах британского колониального режима в этой стране. Корреспондент «Радио Свобода» в Индии Анна Асланян посетила Бангалорский клуб, основанный в XIX веке британскими военными и до сих пор отчасти сохраняющий дух старины. Там ей удалось узнать несколько любопытных фактов из колониальной истории.
Правление Британии стало для нас в моральном отношении великим благом. В политическом – мир и порядок с одной стороны, серьезные просчеты с другой. В материальном же привело к обеднению, что отчасти было компенсировано железными дорогами и прочими вкладами. Так писал в 1871 году индийский политик Дадабхай Наороджи в книге «Преимущества британского владычества». В заключение он обращается к правителям. «Великое несчастье наше состоит в том, что вы не знаете, что нам надобно. Когда же настоящие наши желания станут вам известны, вы, в чем я немало не сомневаюсь, восстановите справедливость. Честная игра и законность – суть воплощения британского духа». Спустя почти 140 лет после написания этих строк и 60 с лишним после превращения Индии в независимое государство, у Наороджи по-прежнему есть единомышленники. Среди представителей индийского среднего класса немало англофилов, которые готовы подолгу рассуждать о том, как много сделали для них колонизаторы. Уже упоминавшиеся железные дороги, телеграф, система орошения, развитие экспорта товаров, политические свободы и гуманитарные реформы – все это не забыто. Один из собеседников, исчерпав аргументы, добавил: «Наконец, полюбуйтесь на англо-индийскую расу. Где вы еще найдете таких красавцев?» В городе Бангалоре, вполне современном и технологически продвинутом, колониальное прошлое заметно на каждом шагу. Взять хотя бы название улиц – пехотная, бригадная, барачная. На зданиях то и дело попадаются выведенные краской лозунги, вроде «229-я годовщина Мадрасского саперного полка», а вывесок «Офицерская столовая» вокруг почти столько же, сколько реклам МТС. Британские военные облюбовали этот город из-за хорошего климата. Сухо, нет лихорадки и даже летом не слишком жарко. Поэтому с начала XIX века здесь был расквартирован ряд частей. В одном ряду с прочими достижениями цивилизации стоит существующий в городе с 1896 года Бангалорский клуб. Подобные заведения всегда были весьма популярны в колониях. Бангалорский, долгое время он назывался «Клубом объединенных сил», знаменит в частности тем, что членом его некогда был Уинстон Черчилль. Приехав сюда 22-летним гусаром, он играл в поло, читал книги и ухаживал за молодой особой по имени Памела Плауден. Безуспешно. После того, как Черчилля перевели в другую часть, в бангалорском клубе за ним остался небольшой долг, который в скорости списали как сумму невосстановимую. Хема Кумар состоит членом бангалорского клуба с давних пор. В детстве ее приводил сюда отец, военный пилот, служивший еще при британцах. Позже она вступила в клуб самостоятельно, не в качестве жены одного из членов, как часто бывает, а по рекомендации знакомых. По словам Хемы, клубные традиции по-прежнему сильны в городе.
Клубная культура досталась нам от британцев. Хорошо, что есть такое место, где можно спокойно провести время, куда можно пригласить друзей и родственников. Недавно в клуб начали принимать корпоративных клиентов. Большим компаниям иногда позволяют финансировать какой-нибудь вечер. В остальном же отношение к их сотрудникам такое же, как и к другим членам. Не могу сказать, чтобы эти люди вели себя неподобающим образом. С этим тут строго. Им бы непременно сделали замечание. И потрясать своим кошельком им в клубе тоже не удалось бы. Не те порядки. Например, здесь не разрешается давать служащим на чай. Принцип клуба – общее равенство.
Равенство в клубе было всегда, но поначалу не для всех. Коренных жителей сюда не допускали. Единственным исключением был местный махараджа. В 1903 году комитет обсудил вопрос о том, чтобы позволить туземным джентльменам из общества обедать в клубе. Решено было каждый такой случай рассматривать отдельно. В 14 году офицерам индийской армии разрешили подавать заявление на членство. Как-никак, они участвовали вместе с британцами в Первой мировой войне. С годами вместо джентльменов из общества сюда стали допускать джентльменов, занимающих соответствующее общественное положение. Хотя таковые и получили право быть принятыми, средств на это хватало не у всех. В 1939 году члены клуба постановили разрешить индийским офицерам, не могущим себе позволить ежемесячный членский взнос, участвовать в спортивных играх, организуемых клубом, за втрое меньшую плату. В качестве одной из причин называлось следующее. Зачастую бывает трудно, а то и вовсе невозможно, составить команду для такой игры, как крикет, из одних только членов клуба. Муж Хемы Кумар считает, что если в британском правлении и было что-то дурное, все это дела давно минувших дней. Тем не менее, ему запомнилось следующее происшествие в мадрасском клубе.
Дело было в конце 40-х. Одной леди как-то захотелось сливового пудинга. Она велела клубному повару его приготовить. А тот не умел, хотя поваром он был отличным. Тогда она его застрелила. Насколько помню, это сошло ей с рук. В те дни это было обычное дело.
Теперь подобное, разумеется, невозможно. Да и в остальном заметно, что клуб стал не тот. Дети, которых следует уводить не позже 9 вечера, продолжают сидеть за столиками. Над лужайкой гремят популярные ретро-хиты. Еще одно изменение. Среди присутствующих почти нет европейцев. Но какие-то правила остаются в силе. Когда мы встретились с Хемой и ее супругом, чтобы отправиться в клуб, они, многократно извинившись, попросили меня переодеться. Посетители с голыми ногами в клуб по-прежнему не допускаются. Анна Асланян, Бангалор, Индия, для Радио Свобода.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» завершил этот час информационной программы «Время свобода». А в следующем часе мы поговорим о таких темах. В России ведется расследование подрыва Невского экспресса. Иран угрожает резко расширить свою ядерную программу. Сильвио Берлускони посещает Белоруссию. Продолжается рассмотрение иска Юрия Лужкова к Борису Немцову. Назначен новый директор Соловецкого музея. Эти и другие темы в следующем часе нашей программы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Во время процедуры опознания в морге дежурили врачи скорой помощи.
По мнению экспертов, убийца знал, что в кафе «Форза» любят собираться работники.
Сторонники запрета объявляют минарет символом исламской власти, который, чтобы не допустить...
Политика московского правительства, политика мэра Москвы Лужкова не вызывает...
7-10 утра было полностью завершено ремонт четного...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».